Ликом солнечного логоса дышит пространство, и лучами наполнено все. Аура Земли насыщается ими. Свет великого логоса слагает ступени эволюции. Великие космические силы призваны к действию. Мы находимся в преддверии нового века, светлой эпохи человечества. Все космические сроки, все сочетания светил указывают на блистательное начало великого цикла. И новые знаки уже разбросаны, как пламенные зерна. Так на смену узкого горизонта идет великое время. Новые силы строят лучшее будущее. Самому лучшему прошлому не сравнится с новыми возможностями. Наступает великая эпоха, которая существенно изменит лик Земли и преобразит лик планеты. Владыка Солнечной системы дал учение «Живая этика» Агни-йога. Эти знания переданы землянам великими посланниками иерархии света, семьей Рерихов, Еленой Ивановной, Николаем Константиновичем и их сыновьями Юрием и Святославом. Особое внимание в живой этике уделяется построению новой страны. Она станет очагом зарождения нового сознания человечества и новых возможностей. Она станет космической основой равновесия в мире. Великим космическим строителем Солнечной системы сказано: «Все идет на пользу великой страны. Наша страна будет охранена, будет победной страной». Так заповедано в звездных рунах. «Жезл мой над Россией, Россия – страна будущего величия. Создатель украсит ее благами духовными. Сотрудничество силами света спасет многих». Рерихи, волей судьбы оказавшись за пределами России с 1917 года, всегда хотели вернуться на родину. Было желание потрудиться на благо великого будущего всего человечества, связанного с зарождением в азиатской части России новой страны. Провозвестники новой эпохи одним своим присутствием в России могли значительно помочь в становлении новой страны. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, матерь мира на земле, писала: «Будем готовы принести все наши силы на служение стране во благо всему человечеству, ибо истинно лишь Россия может удержать равновесие мира. Я верю в нашу родину, но знаю, что труден предстоящий подвиг, но радостно сознавать, что можем посеять семена, которые дадут богатейший урожай. Сейчас весь мир проходит трижды трудные дни, и было указано прочесть в Апокалипсисе первый стих в главе 21. «И увидел я новое небо и новую землю. Так оно и есть, и со старым сознанием не войти в новый мир. Передаю вам наказ великого владыки, явленный всем сотрудникам, никогда не осуждать Россию, но являть глаз добрый и утвердить новое сознание в размахе совершающейся космической справедливости. Всем сердцем своим устремимся туда, где творится великое дело. Будем прислушиваться каждой весточке оттуда. На наших глазах совершается явление огромного значения. Так, несмотря на трагизм многого, страна растет, вся в движении, в несомненном создании своего будущего. Многие исследователи отождествляют новую страну с Советским Союзом, но это был только один из этапов строительства новой страны. Советское правительство отвергло помощь сил света в 1926 году. Было совершено множество ошибок. СССР ушел в небытие, но оставил ценный опыт. Космический учитель, великий художник, ученый, общественный деятель, писатель, археолог, неутомимый борец за истинную культуру, пророк и провидец Николай Константинович Рерих писал: «События идут, и переоценка ценностей суждена. Пространственное сознание набухает, и ничем не остановить эту гигантскую волну, которая захлестнет все, противящееся ей». В 1938 году Николай Рерих написал письмо Сталину с просьбой о том, чтобы переехать всей семьей жить в СССР. В ответ на это письмо Сталин дал указание своим подчиненным не отвечать. Впоследствии семья Рериха всегда прилагала много усилий, чтобы помочь русскому народу в его эволюционной миссии и донести до народа провозвестие наступающей эпохи огня, живую этику, агни-йогу и картины двух Рерихов, Николая Константиновича и Святослава Николаевича, запечатлевших учение махатм в изобразительной форме на своих полотнах. Во времена тяжелейшего для страны испытания Второй мировой войны Юрий Николаевич и Святослав Николаевич хотели записаться добровольцами в ряды советской армии, но получили отказ. Николай Константинович и его сын Святослав Николаевич много работали, писали картины, а вырученные от их продажи деньги посылали в фонд Советского Красного Креста и Советской Армии на производство танков и самолетов. Кроме того, Рерихи, используя свое влияние в Америке, через своих друзей способствовали налаживанию материальной и денежной помощи нашей стране. Все старания и просьбы Николая Константиновича и Елены Ивановны о возвращении на родину получали отказ. Великая семья хотела трудиться на родине с наибольшей пользой для русского народа и для всего человечества. Множество трудностей, связанных с желанием Рерихов вернуться на родину, отражены в исследованиях Росова, основанных на материалах архива внешней политики Российской Федерации. Воспользуемся ими. После смерти академика живописи Николая Константиновича Рериха, последовавшей в декабре 1947 года в Нагаре, Индия, штат Пенджаб, его жена Елена Ивановна и старший сын Юрий Рерих решили вернуться на родину. Такое решение было принято именно в день ухода русского художника. И сразу же, после церемонии кремации, семья направила телеграмму в Москву. Профессор Рерих мирно отошел 13 декабря. Собираемся вернуться домой с его картинами. Телеграмма адресовалась Татьяне Григорьевне Рерих, единственной близкой родственнице, проживавшей в Москве. Она была вдовой брата художника, архитектора Бориса Рериха. Она смогла задействовать множество влиятельных людей. Были подняты различные связи, приложено огромное количество усилий. Началась эпопея возвращения на родину. заработала огромная бюрократическая машина. Через месяц, 17 января 1948 года, Рерихи покинули свой дом в долине Кулу и отправились в Дели, где обратились в советское посольство. В начале февраля из Москвы, из консульского управления МИД, пришло указание приступить к оформлению документов на возвращение. Возможно, какую-то роль в принятии положительного решения сыграли письмо и телеграмма Николая Рериха на имя министра иностранных дел Молотова, которые художник направил незадолго до своей смерти. Он просил у правительства СССР разрешить ему вместе с семьей вернуться на родину. Однако тогда ходатайства остались без ответа. Теперь же, после заполнения заявлений, анкет, появилась надежда на осуществление заветных чаяний. Елена Ивановна Рерих писала из Дели своим сотрудникам в Америку: «Через месяц едем в новую страну». Итак, в течение 4 месяцев с января 1948 года Юрий Рерих и его мать проживают в Нью-Дели в небольшом дешевом отеле «Манди Хаус» и ждут восстановления в гражданстве СССР. Конкретные сроки, обещанные посольством, растягиваются на неопределенное время. Однако документы из Москвы должны поступить со дня на день. Возникает версия с пароходом. «Наш отъезд решен», так утверждают в посольстве, «но нужно дождаться приличного парохода», сообщает Елена Ивановна своим корреспондентам. 9 апреля 1948 года Святослав Рерих и его жена, известная индийская киноактриса Девика Рани, подают в посольство документы на 6-месячную визу. Они намереваются посетить Москву и Ленинград как туристы для ознакомления с искусством и кинематографом и планируют выехать на одном и том же пароходе вместе с родными. Что же касается объявленного отъезда, то в данном случае посольские работники оказались заложниками ситуации. Уверовав обещанием из Москвы, они заявили, будто нужен специальный тип парохода, большого водоизмещения, ибо Рерихи везут ценный и тяжелый груз. Действительно, перевозимое имущество состояло из 1315 картин Николая Рериха, огромного архива художника, библиотеки древних манускриптов и книг, тибетской бронзы, нескольких сотен дневников Елены Ивановны Рерих и личных вещей. С середины апреля в Дели обычно устанавливается жаркая погода, которую европейцам трудно переносить из-за очень высокой температуры воздуха. Рерихи приняли решение выехать в более прохладный по климату Бомбей вместе с багажом. Из письма в Америку от 16 апреля 1948 года. Посольство дало обещание, что пароход будет направлен в Бомбей, и потому мы решили уже проделать часть пути. Вот и путь в Советский Союз пролегал из Бомбея в Одессу через Суэц. Рерихи ожидали, что дорога на родину будет не извилистой, а прямой. Однако их ждали большие трудности. Все репатрианты, включая прислугу и домашнего доктора, поселились в местечке Кхандала. Морской воздух и прохлада делали пребывание там более комфортным, чем в Дели. В начале мая 1948 года Елена Ивановна Рерих тяжело заболела. На здоровье отразилось и психологическое состояние. Елена Ивановна писала в Москву Татьяне Рерих, как бы побуждая ее к активным действиям. «Жара в Дели сказалась на нас очень сурово. Мое 25-летнее пребывание на высотах Гималаев не позволило мне безнаказанно пройти через это испытание. И в настоящее время я лежу больной около Бомбея. 6 января было послано наше заявление о возвращении, и в феврале посольство получило указание приступить к оформлению нашего возвращения. С тех пор ход дела как-то замедлился, и мы не знаем настоящего положения. И тем не менее, Рерихи в любой момент готовы к погрузке на корабль. Примерно через 2 месяца, 16 июля, Святослав Рерих решает обратиться снова в Москву к своей тетушке Татьяне Рерих. Это была единственная ниточка связи с советским правительством и инстанциями, принимающими окончательное решение. Он направляет ей телеграмму. «Очень прошу ускорить с вашей стороны возвращение Елены Ивановны и брата. Посоветуйтесь с друзьями, с Павловским и телеграфируйте мне Рерих, Тадж-Махал, Бомбей, Святослав». По прошествии нескольких дней Татьяна Рерих напрямую обратилась к Молотову, который помимо министерского кресла в МИД занимал также высокую должность председателя Совета министров СССР. Она писала: «Прошло 7 месяцев, решение еще не принято. Елена Ивановна Рерих, вдова художника, пожилая и очень больная женщина. Она внучка знаменитого русского полководца Кутузова. И речь идет не только о возвращении на родину вдовы и семьи художника, но и о доставке ими в Советский Союз картин художника, имеющих огромную художественную ценность мирового значения. Очень прошу вас уделить внимание этому делу». После вмешательства Молотова, казалось бы, произошел положительный сдвиг. И уже 30 июля 1948 года въездное дело Рерихов из консульского управления было направлено заместителю начальника АВИР по Москве товарищу Тулоцкому. В официальной ноте подчеркивалось, что консульский отдел посольства СССР в Индии поддерживает ходатайство Рерихов и членов их семьи о приеме в советское гражданство. Но на этом оформление документов снова приостановилось до осени. Идет длительная череда согласований и оформления справок отдельно на каждого заявителя на гражданство. Только к концу 1948 года, по слухам из посольства, вроде бы решается вопрос о выдаче Рерихам советских паспортов в президиуме Верховного Совета. Однако все, что происходит за кулисами власти, остается неизвестным в Индии. Напряжение продолжает нарастать. Рерихи считают себя отъезжающими, при этом они очень неустроены в жизни. Никто не может полноценно заниматься литературным трудом или вести научную работу, так как все книги и манускрипты упакованы, ящики с багажом пронумерованы и ожидают погрузки. Юрий Рерих признается жене брата Девике Ране: «Я чувствую себя сидящим на чемоданах». А в письме к Святославу Рериху он определяет свое состояние по-философски, как вечное ожидание. В этой характеристике душевного покоя угадывается название одноименной картины отца, написанной в начале эмиграции. Тем не менее, члены семьи надеются, что их судьба решится в ближайшие месяцы до конца 1948 года. Письмо Юрия Рериха от 17 ноября. Мама намерена ехать только в определенном направлении. А сама Елена Ивановна пишет про старшего сына. Мы твердо знаем, что мы будем в нашей стране, но детали плана сложны, и сыновья уже поговаривают, не лучше ли переждать это время в горах, в Калимпонге, вблизи буддийских центров. Для Юрия это будет полезно, ибо он сможет закончить и проверить свою работу по подлинникам, находящимся в монастырских библиотеках. Но я верю, что в ноябре мы уже будем в пути. В канун нового 1949 года предпринимается еще одна попытка прояснить ситуацию. Рерихи обращаются с телеграммой в Москву. «Пожалуйста, узнайте, может ли быть ожидаемо решение в течение 6 недель, потому что приближается жаркое время года, и мы вынуждены уехать в горы в середине февраля и не будем способны путешествовать раньше следующей зимы. Привет, Святослав». На этот раз Татьяна Рерих пишет не письмо, а делает 8 января официальное заявление в консульское управление МИД СССР и просит определить срок, в который мог бы решиться вопрос о подданстве. Через месяц примерно такое же заявление от имени Рерихов было сделано в советском посольстве в Индии. На это Москва ответила глухим молчанием. Дело снова пошло в долгую, так кратко описал ситуацию Юрий Рерих. После года ожиданий Рерихи уезжают в Сикким, Восточная Индия, в небольшое местечко под названием Калимпунг, на постоянное место жительства, все еще надеясь получить вызов. Политические сдвиги в стране Советов 1949 года не оправдали надежды на лучшее. Порядки еще более ужесточились. Однако, несмотря ни на что, Татьяна Рерих продолжает обивать пороги кабинетов. Летом 1949 года она обращается с личным письмом к новому министру Вышинскому и просит разъяснить сложившуюся ситуацию. «В настоящее время, как мне сообщили в консульском управлении, вопрос о возвращении их, Рерихов, на родину решен, и им в Индию сообщено. Но я никак не могу получить здесь сведения о том, как этот вопрос решен, какое постановление было. Очень прошу вас не отказать мне в любезности распорядиться о том, чтобы я была поставлена в известность о принятом решении по вопросу о праве на въезд в СССР семьи художника Рериха». Ответа на письмо не последовало. Итоговое решение о репатриации так и осталось неизвестным ни самим Рерихам в Калимпонге, ни их родственнице в Москве. В то же время, к ноябрю 1949 года в посольстве уже давно знали о том, какое именно решение о гражданстве принято в Москве. Это решение вынес Президиум Верховного Совета, протокол номер 171, от 29 апреля 1949 года. Из консульского управления МИД 25 июня 1949 года было отправлено уведомление на имя заведующего консульским отделом посольства СССР в Индии товарища Зыкова. Сообщаем, что ходатайство Рерих Елены Ивановны и Рерих Юрия Николаевича о приеме в гражданство СССР отклонены. В последующие годы Рерихи продолжают свою борьбу за советское гражданство. Ежегодно они отправляли в посольство запросы с оплаченным уведомлением о судьбе сделанного ими последнего заявления в феврале 1949 года, но ни разу так и не получили официального ответа. В то же время сотрудники посольства продолжали заверять их в благожелательном отношении. Рерихи выражали постоянную готовность возвратиться на родину. Даже багаж с картинами и домашними вещами оставался в течение многих лет на складах в Бомбее. В конце 1950 года предпринята еще одна попытка инициировать прошение на въезд в Советский Союз. Елена Ивановна Рерих и ее сыном Юрием Николаевичем пишутся повторные обращения к советскому правительству, но и они остаются без ответа. В 1953 году, за неделю до смерти Сталина, получен вторичный отказ, а затем и третий. Рерихи же обратиться в комиссию по восстановлению в гражданстве, работавшую при совмине, не могли из-за отсутствия на руках предыдущего решения. Образовался замкнутый круг, который они тщетно пытались разомкнуть. Со смертью Сталина в Советском Союзе начались перемены. Однако круги ада продолжались и продолжались. Рерихи и не могли обратиться с заявлением на гражданство, так как они не получили ответ на первое заявление. 5 октября 1955 года, так и не дождавшись разрешения ситуации с отъездом в Россию, Елена Ивановна покидает физический план. Ранее она предсказала, что ее старший сын поедет на родину, но жить ему там предстоит 3 года. Осенью 1955 года началась подготовка к визиту в Индию первых лиц советского государства Булганина и Хрущева. Индийское правительство обратилось к Святославу Рериху с просьбой организовать прием высоких гостей на индийском юге. Юрий Рерих собирался специально приехать в Калькутту, куда правительственная делегация направлялась после Бангалора, и там, на одном из приемов, попытаться заговорить с Булганиным или Хрущевым. Уверенности в благополучном исходе не было никакой. Во время визита в Бангалор советских гостей Святослав Рерих оказался в центре событий. Весь день 26 ноября он лично сопровождал Булганина и Хрущева. Прием прошел на высоком уровне. На улицах города их встречало 500 000 индийцев. Вечером был дан торжественный обед и большое представление. Святослав Рерих писал: «Все сошло очень хорошо. Слон одел им гирлянды, посадили деревья и в честь Булганина и Хрущева назвали 2 новых дерева. Были гигантские иллюминации с бесконечными арками, все в цветах и небывалые толпы народа». удалось даже привести в мастерскую к Святославу Рериху министра культуры СССР Михайлова и показать ему картины. От министра сразу же поступило приглашение приехать с художественной выставкой в Советский Союз. В дружеской обстановке Святослав Рерих смог поговорить и о возвращении брата из эмиграции. Задуманный Рерихами план все-таки удалось реализовать. На этот раз Юрию Рериху сопутствовала удача. Вот рассказ о посещении резиденции, записанный с его слов. Дворцовая площадь была переполнена народом, и машина, в которой ехал Юрий Николаевич, не могла проехать. Даже полиции не удалось освободить дорогу. Юрий Николаевич вышел из машины и обратился к толпе. Один человек из толпы закричал: «Маршал просит вас пропустить машину». Юрий Николаевич был одет во френч и галифе. Народ приветствовал его, решив, что он и есть сам маршал. Толпа расступилась, освободив дорогу. Юрия Рериха приняли за маршала Булганина. А поскольку он говорил на языке хинди, то это произвело необычный эффект. Встреча с советскими вождями в Калькутте решила его судьбу. Весной 1957 года Верховный Совет наконец вынес положительное решение о приеме в советское гражданство. Юрий Рерих возвратился в Советский Союз в августе того же года. В Советском Союзе ему сразу присвоили ученую степень доктора филологических наук без защиты диссертации по совокупности опубликованных им трудов. Юрий Николаевич был включен в состав ученого совета Института востоковедения Академии наук СССР, в которой он руководил группой тибетоведения, вел курс тибетского языка, был научным руководителем 10 аспирантов, участвовал в работе Советского комитета по проекту ЮНЕСКО «Восток-Запад». В Москву Юрий Николаевич привез огромную библиотеку «Вещи родителей», среди которых зеленая настольная лампа матери, многоповидавший ледоруб, статуя Будды с Цейлона, ценнейшие иконы, около 600 картин Николая Константиновича, манускрипт отца «Моя жизнь», состоящий из 999 очерков. Картины отца, наследственная часть Юрия Николаевича, были даром советскому народу, преподнесенным с одним условием – постоянная экспозиция и служение людям. С большим трудом Юрий Николаевич добился, чтобы стали публиковать литературное наследие отца, издавать репродукции и альбомы. Он прочел огромное количество лекций об экспедиции Рерихов, о живописи и о литературных трудах Николая Константиновича, о восточной философии, религии и литературе. Появилась первая монография о Николае Константиновиче. Были организованы выставки работ Николая Константиновича. Приезд в Советский Союз с выставками картин его брата, Святослава Николаевича. Он принес на родину великие духовные идеи, новые пути, новое мировоззрение и новую науку. Примером своей высочайшей духовности он показал соотечественникам путь борьбы с тоталитарной системой тьмы. Он говорил: «Многие мечтают о свободе, но внутренний человек всегда свободен». После ухода земного плана Юрия Николаевича эстафету из его рук по возвращению духовного и научного наследия Елены Ивановны и Николая Константиновича на родину принял Святослав Николаевич Рерих. Оставаясь жителем Индии, он многократно встречался с руководством страны, культурной и научной общественностью, учениками и последователями своих великих родителей. С колоссальнейшим успехом проходили в СССР выставки работ Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. Книги «Живая этика» и «Тайная доктрина» были вычеркнуты из списков крамолы и начали издаваться для всех, ищущих знаний о законах космической жизни и о путях самосовершенствования. В 1989 году Святославом Николаевичем Рерихом было передано на родину наследие Николая Константиновича и Елены Ивановны. Для доставки бесценного груза из Индии правительством СССР был выделен специальный самолет. Так русский народ, на который возложены задачи по спасению всего человечества, получил основополагающие знания и законы космической жизни. Юрий Николаевич и Святослав Николаевич, согласно ожиданиям многих прогрессивных людей всего мира, на родине были приняты.